טוב, אני שמח שיש לנו עוד פגישה.
Хорошо, я очень рад, что у нас есть еще одна встреча. У нас будет скоро перерыв. Посмотрим, на какое время. А пока что мы проведем семинар. Я получил от женского мирового кли, от женской организации, или как бы там это ни называлось, требование пройти несколько статей и построить на этом семинар, когда на семинаре у нас будет... Будут как вопросы, так и обсуждения в ту сторону, в том направлении, как мы можем из всего того, о чем мы говорили, то, чего вы слышали из моих бесед с Ореном и Ницей, каким образом мы строим отношения между супругами, как мы также можем перевести эти отношения в отношении между подругами и между всеми группами по всему миру, как женщинами, так и женщинами и мужчинами в общем, женская группа с мужской группой, когда в конце, согласно нашему закону, частное и общее равны. Это та самая тема, которая равнозначно важна для всех. Мы изучаем из науки Каббала то, что одна душа, которая действительно была создана, ведь создана была одна душа, Малхут мира бесконечности, общая душа, она должна пройти через исправление. Ее исправление после спуска из мира бесконечности в наш мир происходит в течение 6000 ступеней, которые называются эти ступени подъемом в мирах Бия. Мир Асия, мир Ицера и мир Брия. Из них в мир Ацелут, что является, в общем-то, целью, то, что называется у него, там раскрывается Творец. И когда мы исправляем себя, в этих трех мирах при подъеме из этого мира в высший мир и... В нашем мире это происходит в течение многих лет, 2000 лет развития от Адама Ришона. Это развитие его в мире Асия, 2000 лет это развитие в мире Ицера, и 2000 лет это развитие в мире Брия. И тогда мы входим в мир Ацелут. И в каждый из периодов в человечестве, когда человечество проходит через различные исправления, есть различные поведения и объединения отличные в каждом из поколений в отношениях между полами, между супругами, между детьми и вообще в человеческом обществе. Когда в исправлениях до сегодняшнего дня женщины почти что не участвовали в этих исправлениях. Они сопровождали, скажем так, мужчин, потому что мужчины относятся к дающей части Гальгальта и Инаем, к чистым келим, находящимся на ступени. Там было желание получать Малхут, поэтому она входит в активную часть исправлений только на последнем этапе, с наших дней и позднее, и после этого. Поэтому методика Каббалы сейчас развивается и распространяется между всеми, как между мужчинами, как между теми, которые не очень к этому стремятся, в особенности теми, кто стремятся сейчас в массе своей к раскрытию Творца, так и между женщинами. И она должна реализоваться также и в связи вообще между людьми, когда эта связь исходит из семьи, где мужчина и женщина пытаются тоже войти в исправление между собой в соответствии с высшими парцуфами, а затем мужчина, когда приходит в группу, исполняет это в группе между мужчинами, а женщина в женской группе между женщинами, и потом уже эти две группы тоже вместе в отношениях между собой, в общем, приходят к какому-то взаимному пониманию, общественному, не просто как община, а как духовная община. Мы еще к этому не пришли, это все еще находится перед нами. Как кроме семьи, мы не знаем, каким образом производить эти объединения мужчины. Они, конечно же, каждый раз постоянно находятся в этой работе между собой, но для женщин это является более тяжелой частью, потому что они не предназначены со стороны природы находиться в объединении между собой, так как это у мужчин. Но мы научимся, как следует это делать, и попытаемся все-таки это сделать, потому что даже самые маленькие этапы, даже если мы попытаемся их исполнить, это станет очень важным для общего продвижения и исправления всего мира. Я получил, как это называется, я не знаю, от женской мировой организации письмо, и там они нам пишут, чем мы должны заниматься. Ну, давайте все-таки их будем уважать, потому что это наша, как бы, главная организация. Они хотели бы, чтобы мы прочитали сначала статью из Даргота Сулам Рабаша, статью 274. Она называется «Именно при помощи мужчины и женщины». Гилад прочитает, а мы затем обсудим это, быть может, на этом фоне, затем проведем семинар в том направлении, в котором они нам просят. То есть в развитии связи между нами, в семье и в общих отношениях между нами, между группами и для всех тех, кто не занимается наукой Каббала. А затем мы, если будут вопросы, то мы тоже ответим на них. Вы прошли какой-то материал, у вас есть вопросы по этому материалу? То, что услышали, да или нет? Есть вопросы или вы просто так это прошли? Я не слышу, не вижу. Есть они, есть много вопросов, мешающих. Ну, дайте пример. Ну, может быть, ты повторишь вопрос. Без микрофона, ну.
Был вопрос, вы говорили о том, что сначала выносится мусор. Это в 34-й беседе. И что связано, если этот мусор связан с видом женщины внешним? Эта женщина очень чувствительна к этому. Когда он говорит, вместо свойств ее характера, лаборатории, он относится к ее внешнему виду. И есть такие замечания. Это только как пример.
Я думаю, что если мы переходим к духовным связям, которые находятся выше нашего мира, и мы действительно приходим к таким связям, мы теряем ощущение пола и вообще полное теряем полностью ощущение внешнего, если мы действительно так входим в нашу работу. И в этом я не вижу товарища, а только его внутреннее состояние. То же самое в отношении женщины. Неважно, это моя жена или еще кто-то. Это теряет смысл пол, раса, любая внешняя форма из нашего мира, которая только в нем существует. Да.
Но потом у них должна быть интимная связь.
Их интимные отношения тоже не являются физическими, а духовными. Когда именно это определяет, в какой связи они входят вместе в физическое объединение. Мы также в группе видим, что мы находимся во взаимной связи между собой. Так мы кушаем, пьем, совершаем некие действия. Но все эти действия, они лишь для того, чтобы привести к еще большему духовному объединению. Отсюда мы можем понять все эти законы, которые, в общем-то, до сих пор написаны в Шульхан Арухе и в разных других местах, где никто не выбирает женщину согласно ее красоте, она не должна отталкивать, чтобы привести к началу связи, но в идеальном виде, скажем, женщины устроены таким образом, эти вещи постоянно изменяются, и невозможно быть постоянно королевой красоты во всех тех проявлениях, которые устанавливает общество, или также мужчина не выбирает женщину для себя. И все эти остальные определения, которые мы видим из Торы, они направлены на внутреннюю связь. А иначе, иначе мы, конечно, никогда не придем к объединению. Материальное объединение, оно исчезает все больше и больше. И происходит, и возникает еще большая разница между просто телесным животным объединением и между объединением духовным, пока мы не начнем связываться между собой в духовном, и тогда мы поддержим это при помощи физического объединения. Так это должно быть. Это еще процесс, через который мы проходим. Пока что это для того, чтобы перейти от предшествующего объединения к новому, есть вот некий такой разрыв, кризис в семье, в супружеских отношениях, разводы и так далее. Все это для того, чтобы перейти к следующей ступени, так же, как это происходит в воспитании, в культуре, в науке, в экономике и во всех остальных вещах. Кризис является общим. Это не кризис, это подытоживание предыдущей ступени, подъем на следующую ступень. Истинный перевод слова кризис, кризис – это рождение, новое развитие, а не разбиение. То есть он нас направляет не к тому, что у нас сейчас есть разбиение предыдущей ступени, а к построению новой ступени. Это является объяснением слова кризис. Да.
Мы после того, как сделали это упражнение, которое вы рекомендовали, мы увидели, что очень много вещей, которые вскрылись, связаны с воспитанием детей, и нас желание реализовать все эти вещи тоже связано с воспитанием детей, но в последние дни после этой беседы и разговора я услышала, что я так поняла, что мне еще труднее относительно моего супруга и вся тема гордыни и тема работы. Как вот Орен и Ница ведут беседы с вами о супружестве, часть семьи должна получить какие-то инструкции,
родители в отношении детей. Если вы придете с кем-то, даже скажем, своим супругом или еще каким-то образом, так мы проведем несколько бесед и об этом. Конечно же, здесь мы сейчас не можем это обсуждать, это очень широкая тема, пожалуйста. Еще? Вот там сзади. Быстрее подойдите сюда. У Боки там, да.
На этой неделе у меня было несколько разговоров с моими подругами о упражнениях. Что делать, если муж думает, что с его стороны все нормально, а женщина должна все делать?
Он должна себя справлять, он исправлен.
Да, ты должна меня поддерживать, как до сих пор поддерживала. Как женщина должна справляться с этим?
У тебя есть просто счастье.
Ну, у меня, может быть, не совсем так. Но я слышала от нескольких подруг своих, и я переживала за них.
Вы должны воспринимать это с пониманием, со спокойствием, понимать, что здесь есть место для методичной, долгосрочной работы, где женщина должна действительно пройти здесь, может быть, инструктаж, каким образом относиться к мужчине и вывести его из этого. Ну, хорошо, если вы мне напомните, и я проведу с ними несколько бесед об этом просто в течение учебы.
Мне кажется, что это очень поможет.
Да, но снова, это не что-то, не какой-то редкий случай, это естественная реакция.
Да, есть много таких
Он не видит в женщине соратницу на своем духовном пути. И он прав. Почему? Потому что он, согласно своим келим, относится к Гальгальтинаем, к отдающим келим, а она полностью противоположна ему. И ему не кажется, что здесь вообще возможно как-то объединиться и создать некую взаимную связь, потому что это находится выше совместного эгоизма. Ну, в общем, мы над этим поработаем. Хорошо. Вот еще кто-то здесь. Ну, давайте быстренько. Я что, должен приглашение послать? Быстро, быстро, быстро.
Как работать с мужем, который не находится в нашем пути? Вот из этих бесед.
Не рассказывайте ему ни о чем. Необходимо лишь начать уважать его, какой ты умный, какой ты успешный, ну как с маленьким ребенком. При помощи этого он приблизится к вам. Что он захочет послушать еще много всяких приятных таких вещей. И при помощи этого ты прежде всего приблизишь его к себе, а затем уже не то, что это исходит из накивала, а затем начинаешь работать с ним вот так вот в том же потоке. Так немножко показывать ему без слов, в каком виде и когда он может получить какие-то комплименты, подарки, приятные слова, когда нет. Ну, как с маленьким ребенком. Это очень простая наука. И это у женщины естественным образом присутствует. Если мы будем знать, каким образом раздавать комплименты мужчине, он будет наш. Правда или нет? Чего ты смеешься? Еще научишься этому. В порядке?
По поводу того, что вы сказали чуть раньше, есть вопрос. Вы сказали, что мужчина относится к Гальгальтовейнаем, а женщина
да.
Наоборот. Если мы являемся следствиями разбиения такого очень обширного,
да.
То мы, как женщина, мы можем породить следующую ступень. Только женщина может распространять, через нее идет распространение. Женщина является таким каналом. Как же со всем этим мы все еще не относимся к части отдающей и противоположной отдаче?
Поскольку мы находимся во время подготовки, мы находимся в такой переходный период, мы еще не находимся в том состоянии, когда уже именно так мы вот вошли в новый период. Мы являемся тем первым поколением, в котором еще все эти вещи находятся в смешении, то есть новая ступень еще не выяснилась. На новой ступени действительно мужчины, как и женщины, будут активно действовать во всех вопросах. Сейчас тоже так, кто заинтересован, она так и поступает.
Это уже существует?
Да, но пока что это существует среди нескольких добровольцев. Но не то, что это уже в действии происходит. Факт заключается в том, что мы сейчас начинаем уже это изучать, разговаривать об этом. Не только мы пока еще не изучаем это, а только разговариваем об этом.
Несмотря на то, что в природе это так.
В природе это так, но это еще не раскрылось. Я уже сказал, что есть то, что связано Хабад Хагатнии, то есть три раза по 2000 лет. А мы сейчас входим лишь в тот период, где женщина подсоединяется к исправлению. Общий Малхут подсоединяется к исправлению. Поэтому женская часть в нашем мире вот таким образом тянется вслед за ней, за этой общей Малхут. Это правильный вопрос, но необходимо понять, что все это является длительным процессом. И он не очень длинный, но он все-таки продолжительный.
Есть ощущение, и мое, я слышу также от подруг, что именно в последний период, пару месяцев, когда вот вы ведете эти беседы о супружестве, есть ощущение, что мой эгоизм вырос еще больше и требуется от нас еще более тяжелая работа. Именно сейчас. Есть какое-то соответствие между вашими беседами.
Конечно же, насколько мы будем больше разговаривать, будет больше проблем.
Но получается так, что мы, женщины, входим глубже, приступаем к делу, начинаем так вот подталкивать мужчины. Мы сталкиваемся очень часто, наталкиваемся на стену.
Очень здорово, у вас есть место для работы. Ну что вы думали, что вот так вот с открытыми объятиями мужчина вас примет?
Да, но здесь есть какое-то продвижение женщины, а у мужчины у него тормоза.
Правильно, ну так что?
И возникает разрыв с тем, что мы были 2 месяца назад, а за эти 2 месяца возникло какой-то разрыв.
Послушайте, вы должны воспринимать все данные, которые существуют, как самые лучшие для продвижения. И точка. Это главное в нашей работе. Все, что происходит, происходит по желанию свыше. И из всего того, что происходит, мне необходимо действовать.
А что делать?
Что делать? Необходимо сказать, что нет никого, кроме него. И все, что до сих пор произошло, должно было так произойти. Так это и произошло. Я ничего здесь не могла поделать. Кто я и что я? Если я не замужем, замужем, являюсь ли я матерью или нет, с ним, не с ним, с кем, неважно, в каких отношениях тоже неважно. Все, что произошло до сих пор, мы закрываем весь этот расчет и начинаем новый расчет. Об этом мы именно и говорим. Все, что я принимаю в этом новом расчете, я должна это воспринимать как мне данное, внутри чего я и должна работать, и все. А не начинай сейчас вот как бы обращаться к Творцу, почему ты делаешь, создаешь мне такие препятствия, почему муж не хочет меня слышать, почему я продвигаюсь меньше или больше, и наоборот, и так далее. Работай с тем, что есть. И поверь мне, что затем ты уже раскроешь, что это является самым лучшим, это является оптимальным для твоего продвижения. Да, еще... Передайте микрофон.
Я хотел бы спросить по поводу незамужних или одиноких матерей. Какая практическая работа для них, если можно вообще, как можно работать с этими беседами?
Прежде всего, это сегодня настолько распространено, что... Как мне кажется, десятки процентов находятся в таком состоянии, о котором вы нам говорите. Я думаю, что это общая работа в женской группе, общая работа со всей остальной деятельностью, которой занимается женщина в распространении, со всеми усилиями, которые мы делаем. Это полностью все покрывает. Я думаю, что... Я надеюсь, что если понадобится вам или всем остальным, когда раскроется необходимость в духовной работе при помощи мужчины, он вдруг вот так приземлится возле тебя, скажет, что вот я к вашим услугам. Нет. Мы в любом случае должны здесь... дать место для высшего управления, потому что без этого вообще невозможно увидеть правильное состояние. Да. Вот сюда.
В последний шаббат на беседе после обеда вы тоже говорили с мужчинами, и вы должны сказали им, что вы должны видеть женщину как своим партнером. Я именно в этот момент почувствовала наполнение в самых своих испорченных килим. Я не знала, как с этим справиться. Ощущение такое, как будто он поворачивается ко мне и спрашивает, ну, как я могу обратить это именно в духовное? Как я могу не самонаслаждаться от повышенного внимания, а направить это на правильное наполнение?
В конце концов, вы вернулся ко мне?
Да, именно так.
Нет, нет, я смеюсь и не смеюсь, потому что в любом случае здесь присутствует проблема, каким образом мы приподнимаемся над нашим эгоизмом и воспринимаем его обращение как духовное, как приглашение свыше. В этом заключается проблема, необходимо приподняться над эгоизмом и начинать очищать себя от всех земных целей. В этом заключается работа. Это такой процесс. Начните привыкать к этому, начните думать об этом, отключаться от тел. Начните вот так вот немножко приподниматься. Прилепляться к тому месту, к той связи, где вы находитесь оба вместе и Творец между вами. Если ты заранее определяешь, что я хочу находиться в этом состоянии, когда Он, Творец, будет в центре между нами, то уже у тебя будет иное отношение к вниманию со стороны твоего мужа. Ты увидишь, что Творец тебе таким образом это все делает, чтобы ты преодолела бы свой эгоизм, свое желание получать, и относилась бы к нему только духовным образом. Да. Нет никакого шанса. Кейт постоянно хочет спрашивать. Нет, дальше.
У меня есть микрофон.
Дальше.
Я хотел спросить насчет общего эгоизма. Почему мужчина не хочет видеть женский эгоизм?
Он не хочет видеть эгоизм ни свой, ни своей жены. Мы работаем согласно... На каком уровне мы работаем? На материальном или духовном? На духовном уровне у нас нет эгоизма, ничего другого. У нас есть только точка в сердце. Мы хотим приподняться над самим собой и связаться между собой, как две половинки, когда Творец является связующим звеном между нами, без всякой связи с материальным миром. Нету ничего материального. Нету ни семьи, ни детей, нет ничего между нами совместного, только вот наши точки, которые сейчас объединяются наверху.
Я по поводу того, что вы сказали, вы объясняли Гальгальтейнаем, и он не видит общий эгоизм. Я хотел понять, что такое общий эгоизм. Вы объясняли здесь.
Ну, может быть, совместный эгоизм имеется в виду вот это материальное, то, что у вас есть в семье. Мы приподнимаемся над эгоизмом. Невозможно достичь материального сотрудничества с материальным эгоизмом. Мы не раз говорили об этом, может быть, несколько раз мы упоминали это, что прежде всего человек должен совершить над собой сокращение и приподняться над всем, что у него есть над собой, и в этом старании он хочет там встретиться с теми усилиями другого, и чтобы Творец связал бы между ними.
Где же он видит в ней... партнершу для работы.
Где он не видит?
Где не видит?
Видимо, не знает. Что значит не видит?
Он видит в ней такую же партнершу, как и в товарищах по группе?
Если он пытается, то да, как с товарищами, так и с женой. Сюда, передай микрофон.
Я учусь сама, мой супруг не учится. Я слушаю все уроки. Сегодня я слушала о духовном продвижении, очень продвинутые этапы. И мне выяснилось, что мне это очень близко. Я понимаю все, что вы говорите. Я использую своего мужа, его эгоцентризм, манипулирую им. Как вы объясняли, для того, чтобы приблизить его, надеюсь, что это однажды произойдет. Я рассказываю ему.
Мы хотим послушать вопрос не о том, что происходит там внутри.
А вопрос просто исходит из того, что я рассказываю. Я могу рассказывать ему?
Ты можешь рассказать своему мужу все.
Даже если он не понимает?
Он с нами связан немножко?
Чуть-чуть.
Ну, этого достаточно, да. Ты можешь рассказывать ему обо всем. Пожалуйста, микрофон передайте сюда.
Есть обратное направление у этой проблемы. Я слышал о разных случаях, когда муж требует от женщины именно материального. И чем больше требует она диалога духовного, он хочет материального, хочет свой обед. И в моем случае я боюсь, что если я окунусь во все это материальное...
Они смеются, как будто только у тебя.
Не, я не стесняюсь, но я опасаюсь, что если я буду предан этому, и он будет довольным, то что-то из этого упадет. Я чувствую какую-то ответственность, как будто бы я удерживаю какой-то шар наверху. А он не хочет со мной так работать, он хочет получить свою материальную часть. Не то, что он пренебрегает. Но он может так надсмехаться надо мной, назвать меня каббалистка, ой, распространительница, вот так вот.
Секундочку, секундочку.
Я наверняка, я ошибаюсь, я уверен, что я ошибаюсь.
Так о чем ты спрашиваешь?
Ну, во-первых, в чем я ошибаюсь, потому что мне хочется, мне уже надоело, меня это утомило.
У тебя есть такая работа.
Не, ну не только у меня.
У тебя есть очень большое поле для деятельности. Нет, нет, реагировать весело, потому что ты сейчас можешь преодолеть его отношения и показать ему действительно, каким образом женщина, которая близка к духовному, отвечает. Или вообще не женщина, а вообще человек близкий к духовному, как он отвечает на эти вещи, каким образом он преодолевает собственный эгоизм, свою гордыню. И не отвечает ему именно тем же пренебрежительным образом, а наоборот. Покажи ему пример, противоположный пример. Скажи, что вот то, что, это то, что ты изучаешь из науки Каббала. Не говорим о том, что это он неправильно учится, но вот что ты именно так и учишь это из науки Каббала. Начинай обучать его, как мать своего ребенка.
То есть оставаться на моей позиции вы предлагаете?
Я не знаю, что это за твоя позиция, я ее не знаю. Я говорю, что тебе необходимо видеть его тоже как помощь против себя. И сейчас, именно сейчас дает тебе возможность, то есть это отношение к духовному, и то еще больше, начни вести себя таким образом, что ты его приглашаешь к объединению, несмотря на всю его реакцию, как бы твой эгоизм, который сейчас находится в нем, и таким образом себя представляет тебе, себя. Это называется помощь против него. Постепенно. Здесь необходимо попытаться приобрести новое отношение и постоянно видеть все эти вещи с нового уровня. Не низкого, а высокого. И видеть это поведение не, что это он, а есть весь мир, который является неким показом, это копия твоих внутренних свойств, включая твоего мужа. Вот и все. Начни таким образом к нему относиться. У тебя здесь есть двойная работа. Не раздавить его, а наоборот. И увидишь, как это все сработает. Что она советует?
Я хотела бы добавить. Какая важность вот этой материальной поддержки? Ну, ужин нормальный.
То есть...
Вы говорили об отношении, но какая важность, действительно, если решили...
В материальном вы живете, как в обычном материальном мире, а в духовном вы постоянно пытаетесь приподняться и объединиться. Или же с одной стороны, или же взаимно. Да, вот там, Майя.
Когда выполняют это упражнение с мужем.
С кем? С мужем?
Да, с супругом, то достигается какое-то ощущение, такое цель, такой подъем. А потом, когда возвращаемся ко всем повседневным делам, то это куда-то все исчезает. Я чувствую, что я... Теряю такие возможности.
Неважно, это придет, продолжайте. У тебя есть слишком хорошие условия. Да, микрофон сюда, пожалуйста, подними руку.
Я хотел рассказать, что в последний шаббат женщины встретились в Рыховете, более 60 женщин. Там произошло что-то особое. Мы сделали семинар на эту тему и обсудили новое состояние, то, что нет разниц. Мы взяли пост из блога на эту тему и потом говорили, что в отличие от прошлых женских встреч было огромное объединение, радость, и было ощущение, что происходит что-то новое. И один из вопросов был... позволит нам это ощущение расширить распространение на женщинам именно.
Согласно исследованием, опросом большинства, и мы это понимаем, что большинство женщин в мире чувствует себя в нехорошем состоянии. Есть рядом с ними мужчина или нет? Если нет мужчины, может быть, даже меньше, потому что когда все находятся с ними и одновременно как бы и не находятся. Поэтому это наполнение и поддержка, в особенности, которое женская группа может дать каждой из своих участников, является очень большой. И поэтому нам стоит построить такую группу, которая по своей мощности может заниматься распространением. И снова я повторяю, мы читали много высказываний о том, что благодаря праведным женщинам и так далее, что действительно исправление может прийти именно посредством женского объединения во взаимной поддержке, когда мы именно таким образом это реализуем. Это очень важно в наших группах, если мы таким образом поступим и будем иногда проводить вот такие встречи. Это очень важное действие. Ну хорошо, давайте перейдем к статье, а затем к семинару и снова к вопросам, может быть. Пожалуйста, Гилад прочитает. Мы послушаем, и если будут вопросы, то снова. Да, пожалуйста. Даргот Сулам Рабаш, статья 274, именно при помощи мужчины и женщины. Именно при помощи мужчины и женщины рождается ребенок. Однако от одного мужчины или же от одной женщины не может выйти никакого порождения. И, как это принято, мужчина называется силой отдачи, а женщина силой получения. А то, что называется порождениями, то есть добрые действия, в которых будет жизненная сила.
Если мы возьмем только человека отдельного, у него есть женская часть, это его желание получать, и его часть желания отдавать, он должен ее еще развить. И затем в соединении желание получать и желание отдавать внутри него, внутри отдельного человека, он может также и произвести действия своего личного исправления. Не обязательно, есть у него кто-то или нет у него кого-то. Это относится к каждому человеку, и как к женщине, так и к мужчине. В каждом из нас есть часть желания получать, и часть, которую мы можем развить желание давать. И так продвигаться это совершенно у каждого человека. Из того, что мы учим в учении 10 сферот, из взаимовключения килим во время разбиения, каждая частичка внедрилась в смежную, и так мы можем производить исправление в себе. Но для того, чтобы включиться во всех, внедриться среди всех, есть процесс. В этом процессе мы взаимодействуем одни с другими, женщины между собой, мужчины между собой, и так между друг другом, и в семье, и в разных таких сочетаниях. И пока что до тех пор, пока все человечество не соединится в единое кли, поэтому нужно смотреть на это как в частном, так и более общем плане. Совершенно в общем тоже.
Поэтому в то время, когда у человека есть только сила отдачи, то нет у него усилий. А есть правило, что награда приходит согласно усилиям. Согласно приложенным усилиям человек получает награду. И поскольку есть у него только сила отдачи, в любом случае, у него тогда не хватает приложения усилий, а если нет усилий, то невозможно удостоиться света Творца, так же, как сказали мудрецы, никто не прилагал усилий и не нашел, не верь. Если есть у него только сила получения, нет у него никаких искр отдачи, уже невозможно совершить выбор, чтобы он ненавидел зло и выбирал бы добро, поскольку тогда нет у него сил, чтобы он мог перевесить все на чашу заслуг. И поэтому именно в то время, когда эти две силы равнозначны, то есть сила получения и сила отдачи, тогда есть у него место для работы и приложения усилий, чтобы он смог бы преодолеть при помощи своих усилий перевесить все на чашу заслуг. И тогда это действие, которое помогло перевесить все на чашу заслуг, называется ребенком. То есть Творец, он является тем, кто дает дух жизни, этому действию. Это называется, что в каждом месте, где ты напомнишь о моем имени, я приду туда и благословлю тебя.
То есть мы в нашей внутренней работе, я говорю сейчас в одном человеке, неважно, кто это, мужчина или женщина, мы должны достичь такого состояния, когда у нас есть и силы получения, и силы отдачи, и они находятся постоянно в таком трении между собой, и мы не знаем, как возвысить одно над другим, и мы нуждаемся в помощи свыше. Приходит такое определенное состояние, и тогда Творец должен раскрыться для того, чтобы произвести вот это соединение их, примирение их. Мы почувствуем это и в группе постепенно, это чувствуем, что мы не способны ни на что, если не придет вот эта третья сила. Сказано, пока придет третья и решит, примет решение среди них. И в семье мы почувствуем тоже непростые состояния, буквально очень непростые, большие трения, конфликты. Пока мы не почувствуем, что только Творец может нам здесь помочь, и не предъявлять претензии, что Он мне делает, и что я Ему делаю. Я уже слышу, что я Его вызываю на контакт, а Он не хочет, и так далее, и так далее. Это только начало, потом будут еще более тонкие состояния. Если мы будем в них упорны, то, как и в нашей внутренней работе, в соединении нашем, это не какой-то медовый месяц, это работа, в конце которой раскрывается, что никто не может нам помочь, мы находимся буквально в духовном таком крахе между нами, насколько бы мы ни старались, ни пытались, ничего. И только Творец может нам помочь, и тогда Он раскрывается. То есть мы продвигаемся непростым способом. Он не такой усыпан розами, но если мы получаем поддержку от окружения, от учебы, вопросы, ответы, все время можем себя вот так вот встряхивать и правильно смотреть на это под правильным углом, что Творец добрый, творящий добро в каждый момент нашей жизни и возможность продвинуться к Нему. Это, в сущности, является целью. Я прошу прощения, цель не выйти замуж, нарожать детей и приготовить мужу какой-то хороший ужин и так далее, и так далее. Да? Скажи ему об этом. Что есть более высокая цель, и она — это раскрытие Творца творением в этом мире. Этого мы должны достичь, и отсюда, здесь мы можем помочь друг другу, содействовать, и постепенно понять, что этот Творец дает нам, ставит препятствия, а не то, что здесь муж или жена, нет, нет никого. У меня есть дело с ним, буквально. И здесь, в отношениях с мужем, я именно и выясняю, и проверяю свой эгоизм, насколько я могу подняться над ним, как я могу играть с ним, потому что он находится передо мной. И здесь, с тем, кто находится передо мной, насколько я поднимаюсь над ним, я могу связаться со своим мужем. А насколько я не могу подняться над этим, я не могу связаться с ним, а женщина, с одной стороны, мне не получается отделиться от себя и связаться с ним, и вдруг снова есть у меня какая-то проблема. Почему? Я забыла о Творце, который есть между нами. И так все время постоянная работа, пока все не соединяется вместе. Это внутренняя психология. Есть очень много разных нюансов, которые мы должны пройти, но это уже исправление души. Может быть, поговорим об этом? На какую тему вы хотите, чтобы мы поговорили? Что самое такое горячее после того, как мы поговорили? внутренняя работа. Ну, конечно. Как я могу распознать в своем муже, увидеть в нем игру Творца со мной? Хорошо? И действительно, это не только муж, это может быть любой человек на улице и на рабочем месте, и в любом месте, где вдруг я сталкиваюсь с какой-то проблемой. Ну, на проблеме это легче всегда увидеть. Вдруг мне чинят какие-то препятствия, какие-то неприятности. Как я стараюсь увидеть, разглядеть в этом отношение Творца ко мне? Как я стараюсь не забыть об этом? Как я все время нахожусь в «нет никого, кроме Него», все время выясняю это? У вас есть какой-то патент, как удерживать себя все время в этом? Ну, попытайтесь. Или в каждой семье. Можно поговорить об этом? Не страшно так это открыться? Ну, такие духовные вещи по сравнению с нашими материальными состояниями в каждой семье. Как я обнаруживаю в своем муже или в любом человеке, с которым я сталкиваюсь, отношение Творца ко мне?
Снова вопросы. Каким образом? Еще раз. Он сказал, каким образом я определяю в своем муже игру Творца со мной. Не только в муже, но в любом человеке, которого я встречаю повседневно. Таким образом, я пытаюсь не забывать об этом, что это все исходит из Творца.
Ваш микрофон не работает.
Так как же я нахожу в своем муже, определяю в муже игру Творца со мной или в любом другом человеке? Как я не забываю о том, что нет никого кроме него? Есть ли патент для этого?
В том, что я все время отвечаю за то, чтобы напоминать своим подругам, своим товарищам, что в том, что происходит, это нет никого, кроме него. Легче увидеть это в состояниях, в которых я оказываюсь, в ситуациях. Я все время напоминаю им, и благодаря этому я вспоминаю сама, и они снова мне тоже напоминают об этом. Это обычно работает.
Не то, что я вспоминаю, что нет никого, кроме него. Он не дает мне забыть об этом, то, что ты пытаешься совершить всякие трюки и справиться самостоятельно. Все состояние, которое он тебе посылает, ты видишь, что ты находишься в растерянности. Просто приходишь к тому состоянию, что нет никакой силы, которая может помочь тебе. И много всяких вещей. Позвонишь своим подругам, в тот момент, когда приходят помехи, подруги просто исчезают в этот момент. Ты находишься одинокой такой, ты пытаешься вдруг почувствовать и вскричать. Единственная сила, которая может помочь, просто почувствовать это он. Это просто он. В тот момент, когда ты приходишь к этому пониманию, и вдруг все получается, вдруг ты видишь такой театр, его театр. И с его силой и всеми артистами.
Я не думаю, что у человека есть что-то, кроме рава, группы и книги. Это окружение, которое со всех сторон его окутывает. Если он находится в этом все время, то просто каким-то образом он видит это, понимает это. И просто нужно вложить себя в это окружение, которое влияет на него со всевозможных сторон, сверху, снизу. И он ни секунды не может думать по-другому, потому что нет никого, кроме него. Это одно дело, но другое дело — это добро творящий добро, и это не просто успеха нам в этом, чтобы мы преуспели.
Я думаю, что если мы почувствуем ответственность одна в отношении другой, и то, что все зависит от каждого из нас, быть постоянно, помогать один другому, напоминать, что действительно Творец, что это Он с нами играется. Это те упражнения, которые нам преднамеренно посылают. Если мы будем принимать обязательства одна в отношении другой, как мужчина и женщина, как и все остальные. Прежде всего, мы вспоминаем о том, что нужно быть ответственными один за другого. И мы вспоминаем о том, что это все Творец, это Его игра. Просто принять обязательства один в отношении другого. У нас нет ничего большего, кроме этого взаимного поручительства, постоянно находиться в этом трепете и напоминать товарищам о том, что Творец делает с нами это преднамеренно, чтобы мы помнили бы о том, что это Он.
Я думаю, что это самое нестерпимое думать о том, что это Творец строит мне все это. Потому что если это Творец, то, очевидно, Он прав в том, что Он делает. Он, очевидно, хочет показать мне, что я в чем-то не права. Если на отдельные какие-то моменты человеку удается отставить в сторону свой эгоизм и услышать, что говорит ему другой человек, может быть, он услышит действительно, что это очень точно, это удивительным образом он показывает ему, где он должен исправить себя. И это трудно выдержать. Потому что снова, когда ты находишься перед другим человеком, ты со своим эгоизмом, ты не можешь признаться, что он прав в том, что он говорит тебе. И сегодня утром была такая ситуация. Я расчесывал свою младшую дочь, и это путали, у нее были спутанные волосы, она плакала, и она... А я продолжал ее расчесывать, и я увидел, что ей это неприятно, но я должна была ее расчесать. И вот это такая картина, мне казалось, что это как Творец и мы. Я знаю, что это Он причиняет боль, делает мне неприятно, но с другой стороны, я понимаю Его, что Он должен это сделать мне, чтобы как-то сделать мне лучше, улучшить мою ситуацию. Но в итоге, если я получаю такое ощущение от своего окружения, что они все находятся в этом, они все переживают то же самое, и это в атмосфере, в их поведении, даже без слов, то это единственное, что может дать мне поддержать меня в том, чтобы справиться с этим.
В этом состоянии, в котором нет никого, кроме Него, когда мы говорим о чем-то личном, я не могу говорить о том состоянии каждого. Я могу сказать о том, через что прохожу я в действительности. У меня состояние очень тяжелое. Если кто-то говорил уже об этом, что вдруг окружения просто нет. Нет этой поддержки, о которой мы ожидаем, о которой мы говорим. И в какой-то такой критический момент мы чувствуем просто, что мы одни. И единственная вещь, которая мне помогает, то, что я обращаюсь к мужчинам, я прошу у них напомнить мне о важности цели и величия Творца, потому что если Творец велик, так мы будем еще больше готовы воспринять то, что к нам приходит свыше. Это является единственной вещью, о которой могу сказать, что она мне действительно помогает. Это очень тяжело. Но лишь через эту поддержку собственными силами я не в состоянии выйти из этого. Нет такого.
Самые критические ситуации, они дают возможность вспомнить о Творце. Мы находимся в такой игре. Это как такие коды. Мы говорим кодами. Мы знаем это из учебы. И когда ты вспоминаешь этот код, тебя это сначала очень раздражает, но тогда этот код становится напоминанием, и ты поднимаешься над тем, что это код, ты начинаешь видеть, что это помогает тебе все время вспоминать, и тогда ты не обижаешься на всякие ссоры, такой код тянет выбора. Даже если это вначале кажется игрой, это становится тем, что напоминает тебе о Творце, который находится за этим. Это некая сила, которая находится перед тобой, и так мы помогаем друг другу, и тогда мы возвращаем друг другу эту игру, напоминаем друг другу, что это Творец, и что нам нечего делать, это наш, это между нами, и это Он.
Я думаю, что это очень тяжело понять то, что нет никого, кроме Него, когда ты это понимаешь, что это просто невыносимо. Действительно, подумать, что это самое лучшее состояние, в котором ты можешь находиться, это вообще невыносимо. И когда ты понимаешь это, прежде всего, я думаю, что это является очень... Если это является постоянной работой, постоянно думать и увидеть, что действительно человек, который стоит напротив меня, это мое зеркало. Это никто иной. Это все свойства и вещи, в котором, скажем, я в нем вижу что-то не в порядке или во мне. Это все во мне. И прежде всего я пытаюсь, когда нахожу что-то нехорошее, я сразу же, у меня падает важность Творца, говорю, ну что сказать, что есть не в порядке, как я... Конечно же, это нечто во мне, что я должна изменить, потому что я не знаю, что бы я ни сделала, все это не важно, что я скажу этому человеку. Все это не поможет. Я понимаю, что в конце концов, если я действительно обращусь к Творцу, попрошу этой помощи, то это произойдет.
Скажите мне, пожалуйста, по правде, почему нам трудно вспомнить, что нет никого, кроме Него? Какова причина этого? Я помню, я записывал себе на руке, и когда я вез Рабаша, я смотрел все время на эту руку, а потом забыл посмотреть во время поездки. Мы можем записать разные записки, приклеивать их на разные места, и мы сразу же перестаем их видеть. Почему, когда вдруг нападает на меня кто-то там, не знаю, на дороге, или где-то дома, или где-то на работе, я сталкиваюсь с кем-то, почему исчезает такая важная вещь, которая может меня уравновесить, дать мне отношения, все, буквально свет? Ну, какова причина? Какова причина того, что мы забываем, что Творец причиняет мне вот это все, что есть, и что нет никого, кроме Него? Вы поговорите, но ответ должен быть очень четкий и краткий. Чувствительный, если можно, а не умственный.
Когда эгоизм, когда Творец бьет эгоизм, это столкновение является просто фронтальным. Я чувствую это как некую ужасную аварию, которая здесь произошла. Это произошло как бы только вчера. Когда я сталкиваюсь с таким состоянием, так я всеми своими силами пытаюсь понять, что нет никого кроме Него, что у меня не получается. Сила эгоизма настолько велика, она настолько всем все побеждает, она настолько все побеждает. И любое упражнение, которое я пытаюсь сделать, ничего не получается. У него есть такая огромная мощь, он является настолько манипулятивным. Для того, чтобы приподняться над ним, необходимо много всяких вещей вокруг. Я постоянно 24 часа нахожусь внутри материалов и распространения. И вот в этой специфической ситуации, где эгоизм подвержен такому влиянию, ничего не помогает.
Мне кажется, мы не помним из-за стыда. Потому что так трудно осознать, что сила, которая управляет всем мирозданием, занята моей жизнью, моими маленькими проблемами. Это плоть и кровь, которая которую поедают потом черви. Это так далеко вообще от этого и до Творца. Это очень тебя смущает, вообще думать, что такая огромная, колоссальная сила занимается моими жалкими проблемами. Это обычно то, что из-за чего я забываю.
Я чувствую, что постоянно помнить разумом, это не слишком тяжело, потому что каждый, кто занимается постоянно материалами, распространением, это, в общем-то, вот этот призыв, он у нас заложен в нашем разуме. Тяжесть заключается в том, чтобы действительно воспринять и почувствовать это. Я думаю, что это действительно наш эгоизм чувствует растерянность. Как бы, что, я, может, все сам могу справиться со всеми этими проблемами. Ты чувствуешь растерянность, когда ты ничего сделать не можешь. И тяжело это воспринять, потому что ты не можешь, у тебя нет места для соприкосновения с этим. Это действительно то, где ты обращаешься к группе, получаешь эту силу, чувствуешь больше группу, ты чувствуешь, что... Когда чувствуешь, что нет никого, кроме него, и то, что ты собственными силами сделать ничего не можешь.
Мы не можем все время помнить, что нет никого, кроме него, потому что то, что я нахожусь в таком состоянии и стараюсь усилиями вернуть себе «нет никого, кроме него», это я развиваю в себе вот эту способность. А если я все время буду находиться в этом, то я не смогу развить себе эту способность.
Это просто против моей природы. Это... меня отбрасывает. Это не первое, о чем я подумаю, если что-то произойдет. И вдруг возникнет передо мной. Это просто против природы.
Я согласна со всем, что вы сказали. Это действительно так. Я думаю, что гордыня... Ты получаешь как бы вот этот код, нет никого, кроме него... И мы говорили о том, чтобы обратиться к нему. Кто я такой? И я попрошу группу, я попрошу Творца. Вот эта гордыня, это то, что постоянно нас подводит. И я все время прошу, чтобы он исправил мне эту гордыню, чтобы дал мне вместо этого другое свойство.
Я помню, что в начале пути, когда я поняла, что необходимо постоянно помнить об этом, нет шанса, я подумала. Ведь это постоянно убегает, никакого шанса, чтобы я вспомнил об этом хотя бы раз в день. Когда я вспоминал об этом, я видел, сколько больше я занимаюсь материалом и нахожусь в этом правильном окружении. Это единственная вещь. Сегодня я вижу, что если я сравниваю это с началом пути, я действительно можно увеличить это время, когда вспоминаешь, это просто происходит. Сегодня могу сказать, что я действительно в важности группы, я вспоминаю об этом постоянно, когда занимаешься вещами, которые связаны с этим, любой вещь, даже если ты готовишь еду, неважно что, тогда действительно мне доказывают, что это возможно, потому что вначале мне это казалось совершенно невозможным.
Я чувствую, что когда говорят «нет никого, кроме него», я чувствую, что же, что я ничего не делаю, значит, это не я. То есть это сразу бьет по эгоизму, что это не я делаю, не я распространяю, не я действую, а что это все высшая сила. И нам трудно это помнить, потому что мы не хотим это помнить. Мы хотим почувствовать, что это мы все делаем. И наша природа не позволяет нам постоянно помнить, что нет никого, кроме него. Это против нее. есть желание все время что-то делать, и чувство, что это я делаю, гордость за это, что это все я, да я, да я. И вдруг, когда говорят, что нет никого, кроме него, вдруг это ощущение, что я ничто, я правда ничто, и все это высшая сила, так кто я во всем этом? Где я? И мы, конечно, не хотим этого слышать.
Я думаю, то же самое снова, величие Творца. Потому что иногда чувствую, что мы думаем о самих себе, что мы просто больше самого Творца. Это то же самое направление, о котором вы говорили прежде. Потому что я что-то сделал, я кому-то навредила, не знаю что. Как будто бы нет ничего выше нас, и мы действительно тут управляем чем-то. И не видим цель, откуда это приходит, почему мы проходим через какие-то состояния, почему есть такая игра, если мы понимаем, что есть нечто, какая-то сила, которая выше нас, то есть это нет никого, кроме него. Это приходит из его величия.
Я очень согласна с тем, что вы говорили о гордыне. Да, действительно, это он сделал, это он показал мне. Но сейчас, чтобы я приползла, как бы на карачках просить его, ты меня сломала, сейчас я должна просить у тебя. Такое ощущение, я говорю, ни за что, никогда. Есть такое вот ощущение, этого недостаточно. Я не должна просить его, я могу справиться сама. Как будто бы ты ждешь, чтобы удар был настолько сильным, чтобы ты правда ничего не смогла сделать сама. Это такая действительно гордыня.
Я чувствую также, что когда ты приходишь к этому состоянию, когда уже все достаточно, достаточно с этой гордыни, даже тогда ты думаешь, что ты можешь самостоятельно выйти из этого состояния. Ты приходишь к какому-то большому эгоизму, ты просто не можешь этого выдержать, достаточно как бы, уже достаточно. И в таком состоянии эгоизм настолько велик, что ты тогда, тебе не получается как бы истинно обратиться с истинной просьбой к Творцу, помоги мне, вытащи меня отсюда, и тогда здесь я действительно не понимаю, как выйти, как прийти к этой истинной просьбе, насколько необходимо раздавить эгоизм, как прийти к тому, чтобы попросить о том, чтобы он помог.
Вы говорите о гордыне, а я чувствую, что она достигает огромных размеров, она все время растет, растет эгоизм, растет гордыня, и нет сил справиться с ней. И я прощу так же, как ты сказала, я уже не могу выносить себя, я не могу, ненавижу эту гордыню, ненавижу себя, и я смотрю на это со стороны. И уже мечта, чтобы это ушло, исчезло. Я буквально ненавижу себя. Это иногда доходит до этого. И тогда я стараюсь заняться распространением, материалом, редактированием текстов. И это как-то уравновешивает, но эгоизм снова прорывается. И особенно в таких вот ситуациях поднимается до небес.
Скажи мне сейчас, пожалуйста, ну, скажем, что мы каким-то образом сможем помнить о том, что этот Творец меня все где-то делает, и нет никого, кроме Него. Здесь есть такие, которые утверждают, что должна быть поддержка, трава, группа и книг. А если нет травы, группы и книг? Ну вот я не получаю от них поддержки, не получаю. Ну что ж, я нахожусь на уроках и во всех этих вещах, но у меня нет связи, я не получаю поддержки. А факт в том, что я постоянно забываю об этом. Поэтому так Почему я забываю? Почему? По какой причине? Могут быть несколько причин. Это моя гордыня, мне так говорят об этом. Может быть, просто забывчивость, как обычно. Может быть, истинная причина в том, что это обязывает меня работать. Это более тяжелый ответ. И скажем, что я не забываю, и знаю, что это нет никого, кроме него, и что это он мне все это подстроил. А с этого момента и далее. Как же я организую свои действия из того, что я знаю, что нет никого, кроме него? Так моими действиями, которые я сейчас совершаю, как же я таким образом поступаю, чтобы в моих действиях это выражалось бы, что нет никого, кроме него, что это он делает ведь. Да? Как я себя вот таким образом организую в собственной жизни? Чтобы и в прошлом, и в настоящем, и в будущем только Творец является действующим лицом. Как мне сейчас необходимо ко всем относиться и ко всему миру? Ну, дайте мне ответ.
Да, допустим, я не забываю, я знаю, что нет никого, кроме него, и отсюда и далее. Как же я могу действовать, исходя из того, что нет никого, кроме него? И как я могу сделать так, чтобы мое действие было «нет никого, кроме него»? Как я в настоящем, в будущем могу быть настроена на то, что нет никого, кроме него? Я должна относиться ко всем. Как сейчас я должна относиться ко всем, зная, что нет никого, кроме него?
Я думаю, что если я уже вспоминаю, то сейчас начинается проблема. Таким образом нейтрализовать себя в этом состоянии, не пытаться собственным разумом найти правильное подходящее объяснение. Если у меня получается не вносить сюда свое понимание, потому что мое понимание тоже не поднимет меня ни в какое место. Необходимо взять эту возможность и подняться к чему-то новому. Поэтому я еще не знаю этого. Следующий этап, он, в общем-то, это согласиться, чтобы как с этим справиться. Прежде всего, необходимо помнить о том, что это Творец, я уже готова и знаю, что таково состояние сейчас. Но продолжение заключается в том, чтобы отключить мой разум сейчас, чтобы получить ощущение того, как же действительно я могу оправдать это состояние, что он действительно добрый, творящий добро, и действует ли, чтобы отдавать мне. Этот этап является очень критичным, потому что постоянно у меня есть правильный ответ, я все знаю, у меня есть время. На этом этапе необходимо отключить свое существующее знание и стать, в общем-то, кли, ожидать чего-то нового. Мне кажется, этот этап является очень критичным.
В продолжении того, что ты говоришь, не только оправдывать, но и завершать действия. Именно когда ты умеешь разглядеть состояние, взглянуть на него, понять, что это самое наилучшее состояние, которое может быть, и оно плохое. Это является осознанием зла. Я не могу сделать его добром, но я могу думать об одном действии, которое я могу сделать для того, чтобы продвинуть его к следующему этапу. И принять состояние, каким оно есть, осознать его. И сделать какое-то действие, которого не хватает именно для того, чтобы уравновесить состояние.
Чтобы помнить о том, что нет никого, кроме него, необходимо относиться к каждой ситуации, к каждому человеку в таком состоянии, что это как Творец, стоящий передо мной. Это единственный путь, когда он говорит со мной. из этого человека, из этой ситуации, которая сейчас происходит, из тех ощущений, которые я чувствую в этот момент. Из любой вещи, которая происходит, необходимо помнить о том, что это Он. Необходимо удерживать это в своих мыслях, это ощущение. Постоянно, просто постоянно.
Когда я понимаю, что нет никого, кроме Него, то это прежде всего, я понимаю, что это хорошее состояние, потому что это должно продвинуть меня вперед и приблизить к Нему. Мое отношение к окружению, конечно, сразу меняется, потому что я знаю, я понимаю, что они являются моим зеркалом, отражают то, что у меня внутри, то, что я должна изменить в себе. Это показывает мне мою работу. Те действия, которые я должна произвести для того, чтобы изменить эту ситуацию. Не то, что они виноваты, я должна смотреть на них. Это не они. И тогда начинается моя работа.
Я думаю, что то, что Рав сказал, что это страх обязаться работать в этих местах. Необходимо прежде всего начать с некой внутренней подготовки. Не ожидать, что придет плохое состояние. Тогда я буду думать, как я это реагирую. Я подумаю о том, что я никого, кроме него, и со всеми своими нервами, и что я пытаюсь справиться со всем этим. Может быть, это нечто, что должно прийти в моем восприятии, когда я встаю утром, пью кофе и нечто, какая-то такая, сделать это какую-то игру, с Творцом. Давайте посмотрим, что мне сегодня даст. И я хочу подготовить себя ко всем этим вещам, через которые я хочу приблизиться к нему. Просто сделать так, чтобы моя голова уже была настроена на какой-то такой рабочий день. Не знаю, для этого необходима поддержка окружения для этого, потому что тяжело соглашаться и находиться в этом месте, потому что от меня сейчас требует работать над собой. Почему все наслаждаются жизнью, а я должна работать над собой? Это злит тебя, что ты хочешь постоянно от этого убежать. Но я думаю, что это вначале было. Необходимо прежде всего подготовить себя к этому, и тогда, когда состояние наступает, у меня есть какая-то подготовка и желание решить это все, я должна... Я буду себя чувствовать слабо, если я с этим вообще не буду пытаться справляться, и буду вести себя как любой человек, другой человек на улице, у меня ничего не выйдет. После того, как я разочаруюсь от всех своих попыток решить все это, я попытаюсь справиться сейчас через этих людей, которые меня злят, и те, кто меня там подрезал на дороге. После того, как я попытаюсь и увижу, что очень тяжело все это воспринять, у меня, может быть, будет действительно тогда какой-то путь обратиться к Творцу, и Он просто меня будет направлять. Необходимо быть внимательной, потому что ответ, может быть, придет через моих товарищей, через мужа, вдруг я увижу что-то по телевизору, прочитаю что-то. Это действительно как такой внутренний диалог, но это постоянный диалог с Творцом, он как бы необходимо находиться в постоянной готовности и продолжать разговаривать с Ним.
Я согласен с тем, что подготовка — это очень важно. И каждый день заново, потому что мы меняемся все время. И лично я утром встаю, пью кофе, скачиваю урок, если я не смотрю это в прямом эфире. И я чувствую, что это наши GPS, как в духовном плане, так и в распространении. Это помогает мне начать день с большей уверенностью, что нужно меньше думать о себе и больше наружу, больше вовне, больше вкладывать каждый, сколько может, в распространении, в ежедневной работе. Очень важна эта подготовка.
Когда я буду знать, что нет никого, кроме Него, жизнь является прекрасной, потому что она делится на два пласта. Один пласт, я буду находиться в ощущении, что нет никого, кроме Него, а другой — материальный пласт. которая будет, это будет вести себя как обычно. Я буду использовать это, чтобы продвигаться, чтобы действительно прийти к тому, чтобы знать, что нет никакого, кроме него. Я снова говорю, рав группы книги, чтобы это на меня повлияло, я должна вкладываться в них. И действительно необходимо находиться в ожидании того, что то, чему меня обучает, что ты вкладываешься в это и прилагаешь в этом усилии. Что значит вкладываться в это, чтобы это вернулось бы к тебе и повлияло на тебя, чтобы ты действительно вернулся бы к тому ощущению и знала бы, почему, что такое нет никакого кроме. Потому что знать это, почувствовать и находиться в этом действительно. А для этого нужно просто играть во все это. Для этого мне тоже нужно окружение, чтобы обучило бы меня, как играть во все это.
Последний вопрос. Я прошу прощения. Я. Продолжая «нет никого, кроме Него» на прошлое и на настоящее, в будущее, я должна получать указания Творца или быть буквально едино с Ним? И что называется быть единой с Ним? Что вот просто Он действует во мне. Если это так, то что я должна сделать, чтобы это произошло? На прошлое и на настоящее мы уже согласились, что нет никого, кроме Него. И то, что есть сейчас... О прошлом мне вообще нечего говорить. Все это произошло. От меня вообще ничего не зависело. Совершенно. Настоящее, все Он подстроил в данный момент, и здесь нет никого, кроме Него. Сейчас, допустим, я вспомнила, это мне раскрылось, что нет никого, кроме Него. Все, я вспомнила даже... в разуме, может быть, еще и не в чувстве, и отсюда и далее, как я определяю, как я удерживаю, что нет никого, кроме Него, в будущем. Либо я все время получаю от Него наставление, направление, и так и продолжаю в жизни, что вот Он говорит, и я согласно этому действую, делаю. Либо еще более внутренний уровень, что просто Он и я... Мы вместе, что нет разницы, что мы так действуем, что я буквально нахожусь в слиянии с Ним, и так Он действует во мне. Каким же образом я должна ощущать Его, что Он действует во мне, как некая внутренняя программа, которая управляет мной, а я какая-то марионетка на нитках, или как будто бы рука какая-то внутри меня, или это... так вот совершенно течет, протекает вот таким образом вместе. Как я должен сделать? Нет никого, кроме Него, относительно будущего. Чтобы действительно было бы нет никого, кроме Него. Что то, что есть от меня, это только лишь установить тот факт, что нет никого, кроме Него. Нет от меня больше ничего, кроме вот этой точки, которая определяет это. Как этого достигается отныне и далее? Ну, и сейчас подумайте уже так, чтобы это было упражнение на шаббат, на субботу. Как я это делаю? И относительно детей, и относительно мужа, и относительно группы, относительно всех моих подруг, и относительно всего мира. На прошлое, на настоящее и на будущее. Определить нет никого, кроме Него.
Каким образом мы продолжаем это в будущее? Мы должны принимать указания Творца, который, что как бы как марионетка, или же быть вместе с Ним, одним целым. А что это означает быть одним целым вместе с Ним? Если я определяю, что нет никого, кроме Него постоянно, каким образом я должна почувствовать Его, что Он действует во мне, или же... Что он вам... Или же я просто вот так как бы иду вместе с ним, как одно целое.
Я в прошлом действительно все время нуждалась в каких-то указаниях, чтобы он мне говорил, делай так, и это правильно, это неправильно. Но никто ко мне не приходит и не говорит. И даже думал, если бы какой-то знак мне бы дан был. Но путь на самом деле действительно... Просто идти с ним по течению, вот так вот, чтобы знать, давать ему. Вот я почувствовал этот последний момент и сказал своему супругу, сказала, нет во мне больше желания. Это было такое согласие, не гнев. Я сказала, что у меня нет желания. Его это страшно рассердило. Он сказал, что ты типа не хочешь. А я почувствовал такую преданность. И тогда ты раскрываешь радость, что ты можешь сопереживать, отождествлять себя с этим состоянием. После того, как ты чувствуешь, что ты уже задним числом получаешь эти указания, когда ты входишь с ним в одно течение, созвучно ему.
Я вчера читала книжку «Волшебник» своим внучкам. Маленькая двухлетняя внучка спрашивает меня, почему волшебник такой грустный? Я говорю, потому что у него нет товарищей. И вдруг я понимаю, насколько эта сила отдачи, что он является добрым, творящим добро для всех, плохим, хороших. Он любит просто всех. Насколько это противоположно мне. Он нуждается во мне. И то, что я там делаю, это просто ощущение такое.
Все, что приходит к нам, это все состояния. Это помогает исправить подобие свойств с ним. Я чувствую, что место работы — это почувствовать, что он действует во мне, для того, чтобы помочь ему исправить меня. Это работа. Помнить, что нет никого, кроме него, и углубиться в это, и в каждом состоянии видеть его, что он действует через меня, и направляет меня, и показывает мне, где именно мое место работы.
Может быть, тем, что прежде всего мы оправдаем Творца, действительно почувствуем, что он это делает действительно из желания продвинуть нас, уподобиться ему. Именно оправдывая это, может, придет некое внутреннее согласие, желание быть направленным, дать ему возможность нас исправить, дать свету. Действительно, у нас нет ничего, кроме того, чтобы дать ему место для этого, поднять эту потребность, молитву, попросить у него, чтобы он постоянно бы нас направлял, создавал у нас такие состояния.
Уважаемые дамы, очень умные, очень-очень. С этой точки, если мы ее не оставим, у нас есть решение всему, я говорю вам. Но вот только с этой точки. То есть, кто мне все портит, нет никого кроме него, почему портит, почему я не получаю поддержку от группы, почему так в жизни, как я могу выяснить эти вещи, почему один приходит ко мне и наезжает на меня, что я такая, и обижают меня, и почему Творец так все мне это делает, что хотят от меня, каким образом я должна реагировать на плохие вещи, на хорошие. Может быть, он подстраивает мне. Нет никого, кроме него, со стороны суда один раз, с другой стороны, со стороны милосердия, с одной стороны, с плохой или с хорошей, тогда что, ничего, никак не должна реагировать, или я должна реагировать на какие-то плохие вещи так, на хорошие так, так исходя из чего я определю, что это хорошие вещи или плохие, если нет никого, кроме него. И тем не менее, почему, что, весь мир, он весь розовый? что больше нечего исправить, кроме нет никого, кроме него. Здесь есть очень много таких вот моментов. Но именно из этой точки и далее, и снова относительно семьи, мужа, группы, мира. Мы будем еще расширять это. А сейчас мы расстаемся как минимум на 2 недели. Я рад услышать, что семьи объединяются, ужинают вместе. Не стоит делать буквально такие семинары. Вы можете почитать что-то, послушать что-то. Но пока что не стоит проводить семинары. Мы будем учиться, как вместе проводить семинары парами. Ну, пока подождем с этим. Не бегите вперед. Говорить «да», а семинара пока что нет, это нам предстоит. Я очень рад чувствовать. Я думаю, что Гилад просто шокирован. Ну, скажи-ка несколько слов.
Хотел бы сказать, что это удивительно, насколько женщины действительно говорят так высоко и прямо, без...
И правильно.
И точно, без того, чтобы подумать. У мужчин это гораздо все более выдержано и рассчитано. Здесь действительно просто воодушевляет.
Женщина, она намного ближе к...